Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается таких более серьезных обстоятельств. Речь идет о том, что в начале октября, конкретно 1 октября, прошло несколько сообщений прямо противоположного свойства. С одной стороны, ряд средств массовой информации сообщили о том, что Министерство обороны приняло решение о списании стратегических подводных атомных лодок проекта 941 «Акула» с вооружения. При этом выяснилось, что из 6 всего построенных этих лодок, 3 уже как бы были втихую списаны и порезаны на металлолом. А остальные 3 еще остаются в боевом строю, при этом одна из них, это вот этот вот Дмитрий Донской, находится в данный момент в качестве опытного корабля для испытания межконтинентальной ракеты морского базирования «Булава». А 2 остальные, построенные по тому же проекту «Архангельс» и «Северсталь», находятся у причальной стенки, поскольку у них нет вооружения, ибо вооружение, которое у них, штатные ракеты типа Р-39, которые находились у них на вооружении, они с 91 года не выпускаются Южмашем, то есть украинским предприятием, которое занимался производством этих ракет, так же как и ракет «Сатана». Вот. И таким образом, эти подводные лодки остались без вооружений.
Короче говоря, обороноспособность страны катится к нулю.
Да,
это единственная активная составляющая морского флота, которая может действительно нанести удар ядерный из любой точки мира по любой точке мира, причем достаточно скрытно, чтобы ее можно было не найти, и она могла пробраться. Значит, вот эта составляющая ядерной триады, России, она фактически уничтожена.
Значит, я что на этом месте хотел бы отметить. Значит, когда это сообщение от имени Министерства обороны проходило, то Министерство обороны в нем якобы оправдывало эти действия тем, что эти подводные лодки вообще невозможно использовать, поскольку у них уже нет стратегических ракет, и, во-вторых, потому что они слишком шумные. Приводилось даже такое название, что эти подводные лодки, на американском сленге «ревущая корова», ее шумы так легко определяемы и так легко засечь, что она является легко уязвимой. Это прямо не было написано в сообщении, но из этого сообщения это следовало. Что здесь хочется сказать? Что, во-первых, надо понять, что идет речь о атомных подводных лодках, самых больших в мире атомных подводных лодок. Их возмещение 48 тысяч тонн. Для сравнения, это примерно возмещение линкора типа «Бисмарк» и «Тирпиц», только загнанного под воду. Да? Ну, каждый знает об истории этих боевых кораблей гитлеровского военно-морского флота. Значит, представьте себе, что такой «Бисмарк» был отстроен в подводном варианте и, как говорится, загнан под воду.
Это больше, чем крейсер.
Да.
Это обычный крейсер, 10 тысяч.
Это подводный линкор. Да, это подводный линкор, по сути дела. И, конечно, распиливание и уничтожение таких кораблей – это драматическая вещь. Драматическая хотя бы потому, что, если вспомнить, американцы использовали свои надводные линкоры вплоть до практически начала 2000-х годов или конца 90-х. Последние из них были списаны в эти годы. А до этого они продолжали являться частью военно-морского флота США, несмотря на то, что они были построены в годы войны. То есть, на самом деле, они относились к ним достаточно бережно, понимая, какие бабки вбуханы, в их обустройство. То, что при этом подводные лодки, которые созданы в 70-х, с 76 по 89 год, то есть в течение этих 15 лет, разбазариваются таким образом. Конечно, назвать это иначе, как вредительством сознательным по отношению к обороноспособности страны, никак нельзя. Здесь надо отметить еще и второй момент. Если помните, мы когда говорили с вами о ракете «Булава» и ее, несчастной судьбе, то упоминали, что на самом деле булава по своим характеристикам это Трайдент-1, по сути дела. Повторение ракеты Трайдент-1, которую Соединенные Штаты уже на сегодняшний день практически списали, уже подводные лодки ими не вооружаются, а перешли целиком на ракету Трайдент-2, которая является более дальнобойной и которая имеет возможность как бы поразить цели в России, находясь на причале, прямо еще, так сказать, даже не выходя в море. Но вот я хочу сказать, что вот эти вот подводные лодки проекта «Акула» были построены как раз по такой концепции. То есть это именно их догонял проект «Трайдент-2». Потому что именно подводные лодки проекта «Акула» имели возможность запускать ракеты вплоть от шахтной стены, так сказать, от причальной стенки, они бы достигли своей цели в Соединенных Штатах. То есть фактически речь идет о морском варианте ракеты «Сатана». Именно поэтому, собственно, и они создавались на том же самом заводе в Днепропетровске, Южмаше, на который являлся производителем «Сатаны». У них такое же огромное количество боеголовок сложными целями. Они также практически не могут быть перехвачены современными, так сказать, или возможно, потенциально возможными средствами перехвата. А что касается ревущей коровы и возможности их определения в подводном виде, так сказать, американскими подводными лодками, то, во-первых, для этого есть своя тактика маневрирования и подводных походов. А во-вторых, эти подводные лодки, именно с учетом этого качества, были сделаны особо, если так можно выразиться, долгоиграющими. То есть они были рассчитаны на подводные походы порядка полугода. Вот полугода на самом деле ходить в хвосте за субмариной с тем, чтобы, так сказать, держать ее постоянно на прицеле, ну это достаточно сложно. Не говоря уже о том, что и сам Дмитрий, сами вот эти подводные лодки «Акула» не в последнюю очередь по этой причине были оборудованы фактически двойными корпусами, в которых это было что-то типа подводного катамарана, что имело несомненную цель в случае, если один из корпусов в результате торпедной атаки, например, окажется поврежденным, то есть второго корпуса, тем не менее, можно запускать баллистические ракеты и таким образом как бы подтверждать вот эту вот стратегическую необходимость и боеспособность вот этой лодки «Акула». То есть вот этот вот проект, который был создан в советское время и, по сути дела, делал нашу стратегическую триаду одной из самых серьезных именно в области подводного флота, сейчас при Путине, я замечу, что это происходит именно при Путине, не при Ельцине, не до него, а именно при Путине, этот проект уничтожается. И то есть это непосредственно вот уничтожение подводных лодок типа «Акула», вообще морской версии «Сатаны», это непосредственно путинская рука, это непосредственно его дело, собственно, то, чем он отплачивает свою поддержку, так сказать, американцам. Естественно, что для него это некий вид разменной монеты, который позволяет ему удержаться у власти, а для американцев реальная надежда на то, что грозное стратегическое оружие России, доставшегося ей из советской эпохи, оно будет уничтожено. Вот. При этом заметьте, что хотя речь уже как бы проговаривается, идет речь только еще, нет никаких реальных подтверждений этому, что производство ракет типа «Сатана» может быть возобновлено на заводах России. Это было сказано в воздух тем же Путиным, но никаких подтверждений этому, я повторяю, мы не имеем. Вот. То о том, чтобы начинить существующие уже подводные лодки ракетами, которые могли бы достичь, так сказать, Соединенных Штатов еще стоя у причальной стенки, даже речи не ведется. Вот даже на уровне постановки этого вопроса.
Ты хочешь сказать, что в Сколково мы не можем наладить производство «Сатаны»?
Ну да, да, да. То есть,
я-то думал, с помощью нанотехнологии Сколково можно делать что угодно.
С помощью нанотехнологии можно делать только нанопрезидента. Вот. А что касается и, да, так сказать, нано как по росту, так и по уму. А вот что касается производства, так сказать, и, точнее говоря, пополнения резерва реальных существующих советских проектов, которые до сих пор являются стратегической угрозой США, вот это вот, на это как бы не находится ни средств, ни возможностей. Причем обратите внимание, что если даже в шахтном виде ракета «Сатана» Шахты, естественно, засечены, и, в общем, их местоположение более-менее известно. Значит, если даже в шахтном виде эти ракеты представляли серьезную угрозу, да, то насколько еще более серьезную угрозу представляла эта ракета страна в плавучем подводном состоянии, когда она могла в течение полугода баражировать, как говорится, по морям и океанам, и тем не менее выполнять свою боевую задачу. Вот в результате, значит, как я уже говорил, две подводных лодки не оснащены ракетами, поэтому стоят у причала, а третья переоборудована под пуски булавы. Из чего опять же следует, что если уж так требуется, так сказать, эти подводные лодки модернизировать, то возможность модернизации ее существует. Ведь модернизировали же лодку Дмитрий Донской, оснастили ее под пуски булавы. Но, естественно, меньшее, то есть булаву, можно втолкнуть в большее, то есть в шахту для ракеты Р-39, которая как раз является ракетой морского базирования. Вот. Именно поэтому, собственно, эти испытания на ней и происходят. Спрашивается, почему же нельзя модернизировать остальные тогда эти ракетоносцы? Я-то лично считаю, что в этом нет смысла. Потому что если у вас есть оружие, которое способно от причальной стенки бить по целям США, причем с большей точностью, вернее, с большей надежностью попадания, то, конечно, модернизировать их в морской вариант ракеты «Тополь» с тремя разделяющимися боеголовками или, так сказать, чем-то подобным, это глупо.
Валер, интересы питерские заключаются в набивании карманов деньгами и сохранении себя во власти. Все, что препятствует ему, как то укрепление обороноспособной страны, все отметается. Не будут они заниматься этим делом никогда, и никто не будет заниматься до тех пор, пока питерскую банду мы не выгоним из Кремля и из Белого дома.
Ну, в общем-то, разумеется, ты прав. Вот, потому что, в конце концов, главным мотивом, если угодно, помимо того, что ракеты не производятся Южмашем, его, естественно, можно было воспроизвести, или, так сказать, тем, что эти подводные лодки, так сказать, там слишком шумные, главным мотивом является не это. Главным является договор о стратегических наступательных вооружениях, вот этот вот СНВ-3, который ограничивает число развернутых ядерных боезарядов каждой из сторон на 1550 единиц. То вот оказывается, что если все даже существующие, оставшиеся, вернее, на плаву, вот эти атомные подлодки, они будут вооружены ракетами, то они выберут вот этот вот запас зарядов чуть ли не больше, чем наполовину. Вот. Поэтому, таким образом, подлодки, по сути дела, вынуждены уничтожать не из-за того, что им чего-то не хватает, а для того, чтобы, так сказать, удовлетворить ограничениям вот этого СНВ-3. А в конечном итоге этот СНВ-3, о чем мы и говорили еще с самого начала при их подписании, она фактически направлена на то, чтобы уничтожить ядерный потенциал России своими руками. Ну, каждая подлодка, вот проект этого, способна нести до 200 боевых блоков. Понимаете? Вот. И поэтому, естественно, что их оснащение этими блоками исчерпает наполовину ядерный лимит России.
Прежде чем Казань брать, надо и измену в Кремле извести.
Это точно. Вот пример этой кремлевской измены мы как раз и обсудили сегодня в нашей передаче. И мы будем, конечно, продолжать следить за судьбой этих подводных ракетоносцев. Тем более, что три оставшихся из них, то есть нас более всего беспокоит, что три были тайком все-таки уничтожены. Вот. Ну что же, будем следить о том, правда ли говорит Минобороны, когда утверждает, что у них нет планов по уничтожению этих подводных лодок, или неправда.